Программа «Точка».
21 час и 6 минут. Это московское время. Вы слушаете «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин снова с нами. С вами, точнее, и с нами тоже. Мне показалось, что мало 3 часов прямого эфира. И решил задержаться тут у Саши Плющева. Потому что и тема, я смотрю, интересная. И компания вроде бы тоже собралась достойная. Все сегодня эксперты, гости и ведущие остальные по Зуму будут. Саша, добрый тебе вечер.
Да, добрый вечер. Я хочу очень поблагодарить Алексея Нарышкина. Я чуть-чуть сам у нас приболел. И он согласился меня подстраховать там в студии, поскольку если мы все по Zoom, мы все очень неуютно чувствовали. Спасибо большое, Алексей Нарышкин. Кстати, раз тебе интересно, будет интересно, присоединяйся к обсуждению.
Я подумаю, спасибо.
Майкл, когда тоже сидел с нами, он с большим удовольствием участвовал, и прямо вообще было здорово. Вот, значит, представляем остальных членов тиражной комиссии. Соответственно, это Григорий Бугунов, директор по распространению технологий Яндекса, а также Павел Кушель, ведущий программы Вести.нет. Всем привет.
Привет.
Да, добрый вечер, Павел.
Здравствуйте.
Ага. Ну, давайте, мы обычно с какой-то политики здесь начинали, хотя и первая тема тоже, может быть, она в какой-то мере касается политики, но я сегодня решил, может быть, в некотором смысле ради подарка Павлику, давно у нас не бывшему и отдыхавшему где-то. Вот, может быть, просто потому, что мне кажется, это главная новость. Но, ну, или там одна из самых ярких. Я бы обсудил атаку на Теслу, которую наш с вами соотечественник, вроде бы, как сообщают, пытался провести через еще одного, ну не то что соотечественника, а соплеменника, скажем так.
Соязычника.
Да, соязычника точно. Ну как, если у тебя фамилия Волков, то в общем. Ну окей, хорошо. Давайте, мне кажется, следил за этой историей довольно пристально. Может быть, даже одним из первых в России обратил внимание на нее. Григорий Бакунов, ему и начинать.
А, вот как, то есть, да? История довольно понятная. Вы, наверное, видели, много за последнее время было таких историй, когда в компании внезапно все как бы замирает, все производство, потому что все компьютеры зашифрованы, что делать непонятно. Единственное, что можно сделать, это заплатить выкуп какому-то анониму в биткоинах, и после этого все становится хорошо и возвращается на круги своя. Это действительно так. Они действительно в целом, как бы сказать, благородные пираты. То есть они почти всегда высылают эти самые дешифровщики. Одна из таких компаний, одна из таких групп хакерских, которая занимается подобным бизнесом, решила подобным образом замахнуться на святая наших святых, на Илона, так сказать, Маска и его компанию Tesla. На самом деле это не совсем конкретно Tesla, это история про гигафабрику, Gigafactory, это огромный завод в Неваде, который занимается, если я ничего не путаю, в основном производством аккумуляторных батарей для Tesla. Да, дальше история как бы понятная. Есть некоторый человек, на которого все указывают по фамилии Крючков, который широко известен в узких кругах, который общался много с некоторыми сотрудниками компании Tesla из этой гигафабрики, в том числе утверждает, что ездил с ними вместе на Тахо-Лейк отдыхать и кататься на лыжах, видимо. И, видимо, одному из сотрудников этой компании он предлагал в частной очной беседе $1 миллион за помощь в организации именно такой кибератаки. То есть нужно было прийти на рабочее место, установить готовое программное обеспечение, которое выдал ему Крючков, и с помощью специального устройства, тут вот что важно. После этого будет запущена, как пишут в DBL, DDoS-атака, а на самом деле, скорее всего, ничего такого, в общем, и не нужно было, потому что достаточно было просто запустить этот самый вирус-шифровальщик, чтобы он эффективно раздавался внутри внутренней сети. И, собственно говоря, все, дальше дело за малым, платите выкуп. Единственное, что всех смущает, вот всех специалистов по безопасности смущает в этой истории, это то, что вот этот господин Крючков, на которого сейчас все валят и утверждают, что он организатор и все такое. Вы понимаете, в мире киберпреступников так не принято. ну, как бы организатор, он всегда сидит где-то там далеко, он в максимум может там какие-то указания выдавать, а вот так, чтобы ехать самому, договариваться с какими-то местными людьми, там, ездить с ними отдыхать, и ходить с ними очно в кафе, и все такое, это, конечно, очень странно. И понятно, что сотрудники ФБР действительно его поймали, поймали его в аэропорту, я так понимаю, на вылете уже из Штатов. Но понятно, что, говоря языком безопасников, это дроп. Это человек, которого просто, ну, подставили в этой текущей ситуации. А если действительно такая организация была, то это, скорее всего, кто-то другой, значительно более высокого уровня подготовки.
Ты меня, Аню, к трубочке позови, то есть, как говорится, да, в известном фильме.
Да, ровно так.
Бабуська подставная, Павлик тянет руку. Да, Павлик, конечно, всегда рад.
Бабуська подставная есть. Это, собственно, явствует из документов не суда или суда, представленных в суд. ФБР аффидевит опубликовал, собственно, его можно найти. И там прямо сказано, что это дроп, ну не дроп, посыльный. Вот как раз такой промокашка.
Но это, причем, это и причем есть дроп.
Указан, да. Ну, дроп это обычно тот, который все-таки физически там деньги либо приносит, либо уносит. Но мул, дроп, whatever, да, согласен. Дело не в этом. Дело в том, что его несложно найти, потому что указано его имя, отчество, место жительства и год рождения. Я нашел его во ВКонтактике, ну, с большой вероятностью это именно. Слушайте, это молодой пацан, очень миловидный, который там закончил какую-то, по-моему, по специальности не связанной. И, в общем, понятно, что его использовали не то чтобы в темную. Хотел человек заработать. К успеху шел, и вот дошел. И там достаточно печально все это выглядит, как спецоперация, что называется. Человек приезжает все время в жопу мира. Извините, я не уверен, что можно произносить. Там кто-нибудь пикните, пожалуйста.
Нормально, нормально, можно. Я за.
Гигафактори находится на удалении от самого гиблого, по-моему, города в Неваде, это Рино. Ну, в общем, это край, и дальше уже фактически Black Rock, этот дезерт, там где-то Burning Man находится. Ну, в общем, это реально задница мира, никто туда, кроме сотрудников Гигафактори, не приезжает. Я думаю, что построили там завод из-за того, что очень дешевые просто площади.
Это все-таки немножко не так. Это второе по популярности место после Лас-Вегаса с точки зрения казино. В Рино просто пачка казино, они такие дешевые очень.
Не, слушай, но казино всюду там. Вот в степи Галимой стоит казино. Переезжаешь через границу, знаешь, перепрыгнул, там уже казино, вот прямо избушка на курьих ножках, там уже играют. Просто в Неваде это разрешено. Дело не в этом. Дело в том, что это реально задница какая-то, в которой он катался, я так понимаю, только за август раза 3 или 4, а это часов 12 гнать нужно из ЛА. Это, в общем, ну, довольно далеко. Все время катался на каких-то, причем указаны там машины, в общем, совсем это не пафосно. На Тойоте Короле какой-то ездил, выписывал по WhatsApp этого человека все время, убеждал его взять немножко денег, но потом. Причем не надо, он не передавал никакое устройство, он не передавал никакое программное обеспечение, он о них реально имел малое впечатление, вернее, представление, они действительно периодически созванивались. Ну, собственно, аффидевит, там ФБРовец описывает, значит, материалы, как это называется, оперативно-розыскных мероприятий, потому что этот чувак русскоязычный из Теслы, он ходил на все практически встречи с Вайером, с микрофончиком. И по большей части совещались они, вот ты представляешь, стоит маленькая Toyota Corolla в жопе мира, около, значит, бензозаправки, и там один другому говорит: мы тебе миллион дадим, ты туда занеси, пожалуйста, только, вот и все. И за этим унылые, ну вот как в фильмах, небритые ФБРовцы, которые тоже приехали в эту жопу мира, и им нужно вот русских хакеров услеживать. Все это вот, когда сводится, знаешь, на землю, выглядит, в общем, небогато. И причем, судя по всему, этот чувак, я не буду повторять его фамилию, ему ужасно хотелось провернуть эту историю, видимо, она первая в его жизни, потому что он, собственно, человеку, фамилию которого не называет, Саша его назвал почему-то Волковым. Я не знаю, в материалах суда этого нет. Он, значит, для того, чтобы, видимо, поиграться, начал с него тянуть больше денег, и тот начал отдавать ему куски шкуры неубитого медведя. Там ему, видимо, обещали 500 000, он отдал сначала 100 000, потом 200, потом сказал, что ему хватит 50, только тот сделал. Понимаешь, ну, потому что он же хакер, он летает в Америку, он атакует Теслу, клево, все, он хоть как-то в движуху это проникнуть, а в результате все это записывалось на какие-то магнитофончики в ФБР, и сейчас будет проигрываться в суде, и все это весьма печально. И разговаривали они периодически по WhatsApp, собственно, с настоящими хакерами, или, по крайней мере, организаторами, одному из которых, по крайней мере, в WhatsApp звали Киса. Это очень смешно, когда, знаешь, латиницей это все прописано. И Кису или еще какого-то там просили позвать к телефону человека по имени Саша и Паша. Так что, Саша.
И Паша,
и Саша,
все
и
есть.
И Паша, да. Все есть, и лучше помалкивать о подробностях. В общем, это какая-то, по-моему, лажа. И на самом деле, там нигде не говорится, поскольку атаки как таковой не было. И в последний момент, собственно, он уже практически договорился, хотя и не знал, что ФБРовцы за этим следят, а потом сказал, что ничего не будет, и мы вернемся к разговору попозже. Его после этого и повязали, когда на попытке вылета. Они решили отложить операцию вроде как в пользу какой-то другой. Нигде не понятно, что это шифровальщик. Вообще история идет о том, что им нужно было 6-8 часов для того, чтобы скачать из сети информацию какую-то, которая может представлять интерес, и потом, собственно, шантажировать ее публикацию. Хотя, скорее всего, там дальше шифровальщик был.
Значит, я единственное, что хочу оговорить, почему я назвал его Крючковым, потому что его называют так...
Крючков,
что...
это понятно. Крючков его называют все. Ты второго назвал.
Вроде бы такого...
Волкова ты имеешь в виду. Да, Волкова,
да, называют... я не знаю, кто такой.
Да, Волкова называют журналист. Это единственный среди друзей Крючкова, который, ну, видимо, в соцсетях, который подходит под описание объекта вербовки. Жил в городе Рино и работал на Теслу. 31-летний выходец из Украины Дмитрий Волков.
Вот, судя по всему, это он, но он защищен. В документах суда он защищен, и он там обозначен как CB1, что ли. Вообще, они ужасно любят сокращение, поэтому там есть, например, сокращение условно чистый телефон, УЧТ, или вот этот человек, скрывающийся под надписью CBL, там, ну, какая ересь такая.
Ну, посмотрим, во что дальше выльется эта история и как она будет развиваться.
Слушай, ну грабителей полно. Одновременно китайца какого-то поймали и судят за то, что он успел сжечь или съесть винчестер, на котором пытался вывозить какие-то похищенные промышленные.
Да, да.
Ну, всех воюют.
Проблема в том, что как бы есть некоторая репутация. Вот она в данном случае заставляет думать, что может так, а может не так. Потому что, знаешь, ну, одно дело, когда у тебя действуют супершпионы, а другое дело, когда они командировочные, значит, удостоверения, там, эти самые телефоны и командировочные удостоверения, значит, кладут
и под подушку. И по WhatsApp, и Tor просят установить, чтобы, значит, и переводить биткоином.
Это
стандартная история.
Конечно.
Вообще такое впечатление, что это, конечно, немножко школота. Я думаю, что это посыльные посыльных. Знаешь, I know a guy who knows a guy и так далее.
Понятно.
И так далее.
Давайте еще про Маска поговорим, только про чипы. Поскольку, ну что ж, выходит, Никита Сергеевич Михалков был прав. Нас все хотят чипировать. Правда, ну, единственное, в чем он был не прав, что это он сказал, что это Гейтс, а оказывается, это Маск. Чипы в мозг. Значит, он представил прям буквально вживленные в мозг чипы. Это, кстати, уже не первая, насколько я понимаю.
Вторая большая презентация ровно год назад он показал и представил первую.
Слушайте, извините, а кому вживили-то, человеку?
Нет. Тут Саша плохо акцентировал. Нас хотят чипировать как свиней.
Да.
Интересная подача, да?
Это с черным зеркалом, и понятно, что свинья там пострадает, в общем, так же, как и человек.
Да, все ровно так. На самом деле, действительно, была такая серия черного зеркала, в которой вживляли набор электродов в голову свинье.
Вживляли не первое, точно из первого сезона.
Нет, другая история.
Нет, там по-другому со свиньей обошлись, нет.
Да, там без чипов.
Да. Ну вот, и, собственно, мне кажется, что Маск, если кто-то у Маска эту серию, конечно, смотрел, потому что иначе бы эксперименты на свиньях не стали проводить. На самом деле, если что, у свиней очень похожее устройство во многом, да. Мы очень близки к свиньям по некоторым биологическим показателям. Так вот, в мозг свиньи, в смысле, в голову свиньи с помощью специального прибора, и на самом деле главное достижение сейчас это прибор, который имплантирует, по сути, чип в голову. Встроили этот чип, и встроили, ну, собственно, этот чип успешно был имплантирован, они показывали там свинью, которая которая контрольная, в смысле, в которой ничего не имплантировано, и свинью, которая якобы должна была легче, значит, как это, с ее мозга можно было снимать сигнал и даже передавать какие-то сигналы. На самом деле, тут важно, что Маск заявил, что это вообще не демонстрация, а вовсе даже ивент с целью нанять наиболее крутых людей, которых заинтересовать своим проектом. Это, ну, как бы никто в это из разумных людей, очевидно, не верит, но подается оно вот так.
А в чем здесь вся фишка? В чем смысл это чипирование свиней в перспективе человека?
Значит, здесь вот какая история. Мы, кажется, в прошлый раз это уже обсуждали, но давайте повторим. Идея вот в чем. В голову человека или свиньи встраивается небольшой прибор, от которого отходит, ну, для человека нужно до 8000 таких тоненьких нитей. На свинье их всего 1500. Это тоненькие нити, расползающиеся, так сказать, в разные части головного мозга. И дальше происходит вот что. С помощью этих нитей можно улавливать мельчайшие сигналы, проходящие в мозгу, в смысле активацию разных зон мозга, и наоборот активировать с помощью этих же нитей эти соответствующие части мозга. Дальше логика очень интересная. Никто не знает пока, что с этим можно делать, потому что, ну, раньше была гипотеза, что, ну, там есть, не знаю, зона Вернике, в которой в головном мозге, в которой на самом деле типа происходит все, что касается речи, генерации речи там, и понимания того, что люди говорят. Но все последние эксперименты показывают, что это очень большое упрощение, и на самом деле в каждой части мозга происходит огромное количество разных действий, и что самое ужасное, в разных частях, ну, как бы, мозга разных людей происходят разные события. То есть мы не можем один раз создать карту человеческого мозга. Можем, но она бесполезна. Так вот, это такая система, которая будет позволять обучаться, то есть, ну, как бы понимать, что свинья делала, в какие моменты, какие части ее мозга в этот момент активировались, и от этого компьютер будет больше понимать о том, что свинья думает в тот или иной момент. И наоборот, подавая сигналы в разные части мозга и одновременно, например, ну, банально какой-то случай там кормля, выдавая еду свинье, можно заставить ее привыкнуть к тому, что этот сигнал в ее мозгу означает, что скоро еду дадут. То есть это как бы способ коммуникации и взаимного обучения между компьютером и живым существом. Вот примерно так.
Руку тянет Павел, пожалуйста.
Да, устал уже. Тренируюсь практически. Я уже взял на себя роль человека, который встревает и пытается поправить Гришу. Значит, история состоит в том, что это совершенно сама по себе идея не нова. Встраивать какие-то электроды, вживлять в кору головного мозга и человека, и животных. И, в общем, не с целью изучения. Цель изучения очень хороша, но для этого, в общем, трудно найти добровольцев. Дело в том, что достаточно много на свете людей, которые страдают либо от органических поражений головного мозга, либо от травматических. И первые операции были сделаны лет, наверное, 60-70 назад. Очень простые, фактически огромные гвозди электроды человеку внедряли в ткань головного мозга. И, как сам довольно грубовато, но смешно шутит Маск, это была попытка разряд. Не очень сильный, но это разряд. Попытка привести человека в чувство, например, остановить эпилептический припадок. Таким образом, как люди раньше чинили телевизоры кинескопские. Kicking the TV. Ну, то есть, постукивая по телевизору, чтобы он настроился. И несмотря на то, что это невероятно грубо и звучит, и выглядит глупо, потому что там же, представляете, еще шапка вот этих проводов. Таких операций сделано около 150 тысяч, и в значительной степени они работают. Очень медленно идет работа в этом смысле, потому что она, ну, как бы чудовищно и выглядит это все, и вторжение в кору головного мозга, и вообще в головной мозг. Это не каждый, и медик, и институция медицинская решится. Но очень-очень много таких, экспериментов было. Последнее, до Илона Маска, последний, эксперимент самый такой продвинутый, это площадочка из 60 электродов, она называется решетка Юта, Юта Array, которую, ну, фактически пневмомолотком вбивает, ну, так, не сильным ударом, в кору головного мозга, на себе не показывает, под скрытым черепом. Он предлагает невероятно тонкие электроды, которые там тоньше в десятки или там в сотни раз человеческого волоса, которые фактически во-первых, неинвазивно фактически могут быть вставлены, поскольку они настолько тонкие, что...
Паша, неинвазивно это не...
Да. Ну. Я понимаю. Значит, без кровотечения, без всего, без повреждения тканей, собственно, головного мозга, поскольку они не задевают сосудов, они гораздо меньше сосудов, можно это все сделать. Еще что-то, и на... Собственно, в его этой, в этом массиве электродном сейчас 1000 электродов. То есть это, ну, на сегодняшний день фактически в 100 раз больше, чем те цифры, которыми оперируют другие. И поскольку это пробные моменты, они, как это называется, прототипы, да, они считают, что их система может выдержать, обрабатывать или работать с электродами до 10 тысяч. Это на самом деле, ну, звучит как реальный прорыв. Но только на сегодняшний день, вот они только начали на свиньях делать. Непонятно, что с этим можно делать. И они надеются действительно, что каждый электродик может активировать отдельно взятый нейрон или снимать его состояние. Более того, там смешная история в чем. Они второй раз уже показывают, значит, вот эти 1000 или даже 10 000 электродиков, они сходятся к микросхемке, которую раньше вшивали под, значит, череп, а снаружи к нему, значит, крепился за ухом что-то вроде слухового аппарата, блютусный модуль, который можно было подзаряжать, который заряжал микросхемку внутри и таким образом работал. Значит, сейчас они сделали... Ну, такую монету, сколько там они сказали, 22 миллиметра, что ли, или что-то, я уж не помню, который заподлицо вставляется в череп, который не нужен USB-C, несмотря на то, что там поток, в общем, гигабитный, по-моему, канал связи с внешним миром, да? И который точно можно расположить где-то, поскольку это небольшая штука, заподлицо, например, под прической над пораженным участком, внедрить туда, ну, пока что 1000 там этих электродов. И основная задача на сегодняшний момент, собственно, медиков, это попробовать купировать, например, припадки. Или обойти пораженный участок мозга, если это вообще возможно, да, вот таким образом закоротить. От одного непораженного перекинуть такой мостик электрический, электронный, другому непораженному. В общем, это пока что медицинские эксперименты, все что угодно, но поскольку Маск – это фантаст, который своими деньгами, уверенностью и, может быть, бахвальством движет, как мы видим, технологию вперед, он, конечно, уже понаобещал черт знает чего. Он, по-моему, в прошлом году дважды был... Первый раз был или в этом же году, я не помню, у Рогана он два раза был. И у Рогана он рассказывал, что он, как он представляет развитие, значит, этой технологии, он представляет себе, что это интерфейс, прямой интерфейс мозг-компьютер. Потому что на сегодняшний день у нас очень небольшая скорость общения с компьютерами. То есть мы, зрительный канал связи, он довольно широкий, мы быстро читаем, но это ввод в мозг. Вывода быстрого не существует. Особенно на мобильных устройствах мы вынуждены одним пальцем...
Пока напечатаем что-то, да.
Это просто кошмар. Он считает, что реальная эволюция в техносфере, в техномире, она связана с созданием такого мозга-модема, прямой связи с компьютером, который позволит человеку нормально, как частью своего тела, пользоваться любым устройством, вычислительным, которое есть. Потому что мы уже сейчас киборги. Я, например, не могу себе представить, что я вышел куда-то без телефона.
Без телефона, да.
Мы надеемся на это, но скорость общения с этим невероятно мала. И, кстати, он в первый раз тоже говорил, что это все исключительно для найма, и где-то месяц или полтора назад, когда он, значит, у него кто-то в интернете спросил в Твиттере, что будет делать с нейролинком, он сказал, можно будет прямо в мозг музыку слушать, да? Но вообще я не для того это вам рассказываю, чтобы вы удивились, а чтобы пришел человек, который это сделал. И на этот зов тогда пришел, кстати, Кармак, который пообещал, создатель Дума, создатель Квейка, один из создателей Oculus Rift, который сказал, что как только снимут карантин, он приедет и посмотрит, чем может помочь. Так что там может быть одной знаменитостью больше скоро.
Так, Павлик, мы, малек, выбились из графика, малек сильный. Не, ничего, нормально. Было, на самом деле, очень интересно. Интересная штука. Но самое главное, что все это подтверждает правоту Никиты Михалкова.
Вот, абсолютно. Слушайте, а можно вопрос от параноика. Давай. И фаната Никиты Михалкова? А вот эта вот система, она будет, она насколько будет закрытая? То есть, ладно, если для медицинских, для решения каких-то медицинских целей будет это все использовано, а если в перспективе? Мне, я не знаю, тот же самый Маск будет отдавать приказы, иди туда, или он будет сканировать мои мысли.
Слушайте, вообще ничего еще нет, ребят, вообще ничего нет. Это даже, сейчас, это даже не медицинский эксперимент. Почему он каждый раз приговаривает про то, что это для найма? Потому что для найма такое мероприятие провести можно, а демонстрация требует предсертификации FDA, которого у него нет. Даже, как на, даже на медицинские эксперименты.
Да ничего там нет. Еще и технологии нет.
Да, нет, подождите. Технология внедрения вот этих проводков в голову есть, и она невероятно успешна. Я процитирую их пресс-релиз, что она успешна в 82% случаев.
Да, ничего. У них задача... Слушай, она год назад была. Это швейная машинка, которая должна вставлять. Она была уже год назад. И при этом он говорит, что основная задача нанять инженеров, которые будут делать эту робота-швейную машинку, которая будет долбить голову и вставлять туда. То есть у них что-то есть, оно выглядит красиво, они говорят, что то, что мы сделали, очень успешно, но на самом деле нет никакого продукта. Поэтому ты спрашиваешь, условно говоря, у Эдисона или у Ложкина, или у кого-то, а что электричеством, правда, можно на стул человека посадить и его убивать? Что, зачем ты изобрел вот эту херотень там, или у Теслы, да? Да он не знает, что через 300 лет начнут в Америке жечь электричеством людей на стуле.
А, значит, клево. Вряд ли кто-нибудь, кто изобретал видеонаблюдение, знал, что будет такое его развитие, как сейчас. И вот смотрите, мы много раз с вами говорили про разные утечки данных и про слежку за людьми. Я думаю, что мы очень быстро отобсуждаем следующую тему, что Москва обеспечила себе право продавать и выкладывать записи с городских камер, но это предусмотрено в контракте, который был заключен да, на собственно, оснащение, на поставку камер. Вот. И, соответственно, у Дита есть теперь такие возможности. Но, правда, он говорит, что продавать записи с камер или выкладывать их в интернет не собирается. А эта формулировка стандартно используется во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения. Но мне кажется, мы уже давно привыкли к тому, что все утекает, и когда надо, выкладывается, что, в общем, удивляться тому, что это теперь еще и законно, по-моему, не приходится.
Я бы, если честно, предпочел вообще наоборот, чтобы все эти камеры торчали в сеть, и чтобы в любую из них можно было посмотреть.
Ну вот, да, раз уж так, чтобы это, наверное, было доступно всем.
Наверное, да. С регистрацией того, кто куда смотрит. Да,
да, ради бога. Пусть с регистрацией, пусть через госуслуги, ну или там через портал мэра Москвы, там в случае с ДИТОМ. Да, да, да. Ну, то есть как-то любым каким-то образом.
Я согласен с Гришей. Более того, мне кажется, что... Я вот не уверен, но то ли планы, то ли какого-то рода драфты этого договора, этой штуки были сделаны еще года 4 назад, или 3. Потому что я это слышал, в том числе от людей, которые создавали систему, собственно, наблюдения камер, камер наблюдения, на которой еще тогда не стоял НТ-клаб. Да? Кто-то в планах имел такую возможность продавать вот такой фит с конкретных камер конкретным людям или предприятиям. И, в принципе, это можно понять, потому что ты можешь таким образом security периметр какой-то делать. Человек может купить, там, я не знаю, камеры, направленные на свою машину, если он очень беспокоится, и так далее, и так далее. Помните, там, в недавнем прошлом, 15 или 10 лет назад, идешь около дома прожектор, с третьего этажа лупит страшную какую-то машину конкретную, и он там, видимо, периодически выходит и смотрит. И там же, я не знаю, асфальт плавится от света. Но вот люди же реально беспокоятся за свою собственность. Почему не использовать то, что построило государство?
Слушайте, а можно у меня странный вопрос? Вот мы тут просто, я читаю статью на ДБЛ по этому поводу, и глава юридической практики Роскомсвободы, цитирую, говорит, что эту информацию можно использовать для мошенничества, слежки и социальной инженерии. А, ну... может и будет использоваться, это все-таки разные вещи. Я напомню, у нас до сих пор в магазинах топор продается, а им, как известно...
Да. И молоток, ужас, и гвозди.
Ровно так.
Опять же, электричество есть в проводах, а это вообще кошмар.
Да вообще смертоубийство домой пускают. В общем, да. Короче, мне кажется, что, конечно, единственный правильный способ был бы раздать это народу и крестьянам, но, к сожалению, я думаю, что этого не произойдет, потому что это все очень долго, да.
Это вред. Даже недолго, но неважно.
Дорого. Долго и дорого просто. Да.
Значит, слушайте, оказывается, Мизулиных две. Вот. И, ну, я
больше. Больше же.
Как минимум две, то есть, получается. Значит, и все с инициативами. Но я, правда, не знал, что у нас в этой Лиге Безопасного Интернета еще и тоже своя Мизулина есть. Но я как не слежу за развитием этого.
Слушай, ну это вообще, да, прямо нашла себе место. Молодец.
Образование, вот, да. Тебя, короче, дочь Екатерины Мизулина, дочь Елены Мизулина, Екатерина, предложила замедлить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. Также она выступает за введение крупных штрафов для соцсетей за неудаление так называемого деструктивного контента. Я просто видел, что эта новость вызвала большой резонанс. Я-то как-то спокойно к ней отношусь, потому что, ну, мало ли что предлагала Лига Безопасного Интернета. Далеко не все это, слава богу, реализовалось. И кроме... Ну,
слава богу, они не имеют власти, хотя да. Имеют претензии.
Или подожди, нет, ну, Саша, или ты считаешь, что если это дочь Мизулины, то это обязательно потом уйдет к Мизулиной старшей и потом превратится...
Хорошее предположение. Нет, я как раз не думаю. Я думаю, что это...
Знаешь что, она уже говорила про интернет не раз, и я думаю, что это влияние младшего поколения.
Мизулина говорила про интернет? Да, слушай, да. Начнем с того, что, собственно, самый первый ограничительный закон, это закон Елены Мизулиной.
Так что вполне возможно, что там кухня и
да.
Слушайте, а вас никого не смущает, что тут же логика нарушена? То есть, если WhatsApp какой-нибудь отказывается платить налог, то давайте потратим еще больше собранных с нас налогов на то, чтобы устроить там шейпинг и снизить ей скорость доступа. Но это очень дорогая процедура.
Кроме тебя, Гриш, мало кто вообще знает, что это требует каких-то затрат.
И на это построение требует... всей этой системы потребует затрат.
Да.
Разбирание каждого пакетика, проходящего по сети, требует больших вообще компьютерных мощностей.
Я так понимаю, что это и без призывов Мизулиной пытаются реализовать, так что это еще один повод точно сделать. Просто это давно... долго делается, это очень дорого, еще не скоро сделают, я надеюсь пока.
Ну, и очень интересно, что все это привязано к налогам все-таки, я прям не понимаю, какая здесь...
Ну, на чьи... Не, почему? Ну, там же операторов заставляют самостоятельно каким-то образом, почему к налогам это привязано? Не скажи, это привязано скорее к ценам, если уж ты таким образом хочешь повернуть ситуацию. Насколько я понимаю, до сих пор все такое оборудование пытались установить за счет операторов связи.
То есть теперь еще цены вырастут. Отлично.
Да нет, это то же самое. То же самое, это еще один повод. Посмотрите, вот и Лига Безопасного Интернет тоже требует. Другая история, что мне кажется, что это останется на сегодняшний момент именно в этом виде, как предложение, слава богу. Ну, отметили, они там галочку поставили, что вот они хорошие предложения с государственной какой-то...
Как дайте вам грант какой-нибудь. Зрения. Молодцы.
Да, ну не грант, еще что-то. Ну, по крайней мере, может, грамоту. Давайте не грант, а грамоту.
Берестяную.
Но, ну, какую есть. Слушай, берестяную дорого и почет. Дело не в этом. Дело в том, что... Хотя и очень так почвенно. Я к тому, что мне кажется, что все-таки у нас в технократическом государстве, в правительстве, есть достаточно людей, которые чтят, может быть, даже молча, принцип сетевого нейтралитета, а именно не переступать через Рубикон, не начинать шепить одно в пользу другого. Потому что во всем мире эта война, значит, не война, а движение в попытке перейти этот Рубикон существует и в Америке, и где угодно. Только в Китае, по-моему, все зашепили к чертовой матери. Но мы их не будем рассматривать. Но нигде окончательного шага не сделано. Потому что это реально... Ну, это прямо ящик Пандоры. Стоит только начать, и потом не оберешься греха. Потому что тут же сбегутся и коммерсанты, и жулики разных мастей. И вот начнут этими рычагами дергать туда-сюда.
Вы же только что говорили, что топор продается. И ничего страшного.
А это тоже свобода. Это инструментальный нейтралитет. Топор можно продавать. Понимаешь, пистолет вот не особенно можно, и автоматическое оружие. А топор можно. А вот сетевой нейтралитет лучше бы не приступать.
Но согласен с тобой полностью. Я просто за вашей собственной логикой слежу.
Какой-нибудь Руструба, да, начнет, которая, условно говоря, никому не нужна, будет лучше видна всюду, во всех утюгах, а какая-нибудь твоя труба там хуже или еще что-нибудь. Кто, ну, это просто не очень хорошая конкуренция, так скажем, инструмент. И в этом плане, кстати, я думаю, что игроки большие, в принципе, которых представляет здесь в том числе, кстати, Гриша, я думаю, что они не сильно будут кричать по этому поводу, потому что это в их пользу. Уж Яндекс шейпить точно никто не будет. Имейл тоже.
Я бы так на твоем месте не был все-таки уверен. И та, и другая компания, как ты помнишь, с нероссийским влиянием. И понятно, что к ней тоже довольно много претензий. Ну, Горелкина ты можешь вспомнить.
Звучит как небольшой кокетство.
Да, 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 да.
Нет, кстати, в смысле, Горелкина вспомните.
Горелкина чистой воды просто продолжатель дел Горелкина.
Ну, я думаю, что они знакомы так или иначе.
И более того, я думаю, что как-то поутихло с Горелкиным, решили еще раз напомнить. Ну ладно, слушайте, раз за Яндексе так зашла опосредованная речь, там на этой неделе сообщили, что он вывез часть офиса из Беларуси, остальные куда-то направил на дачу, типа того. Я так понимаю, у нас Григорий уже говорил об этом.
Слушай, ну, я на всякий случай напомню, что в Республике Беларусь офис Яндекса работает так же, как и в Москве, на удаленке. Поэтому, ну, как бы, все люди, которые там сидели дома, они дома и сидят.
Ну, понятно. Я эту новость, знаешь, для чего использовал? Тут, ну, в другой трансляции, скажем так, меня очень попросили, ну, то есть у меня спросили, а я не смог ответить реально, и переадресовал этот вопрос тебе, и думаю, что ты сейчас ответишь. Mm-hmm. Все время возникает проблема с подсчетом людей на митингах. Вот коллега Алексей Нарышкин не даст соврать, и все там манипулируют этим, спекулируют и так далее. Есть разные онлайн-инструменты, которые позволяют прикинуть, сколько людей теоретически вместится на площади. Но почему нет нейронки, которая по фотке с дрона, условно говоря, расскажет нам прям поголовно, сколько же было там народу. Расскажи.
Я тебе сейчас легко расскажу. Знаешь, как, в чем тут прикол? Для того, чтобы это сделать, нужно сделать вот что. Сначала сделать фотки, а потом точно посчитать людей. И так сделать несколько десятков.
Нет, почему?
Тысяч.
Подождите.
Чтобы обучить.
Почему? Слушайте, ну мы же знаем, как это в принципе можно мерить. Тот же алгоритм какой-нибудь, он оценивает площадь. площади. Нет, и потом мерит кучность людей по шапкам.
Ты не понял, на самом деле, речь шла об опознании, что это человек. Вот, то есть система распознает, каким образом работает нейронная сеть. Она понимает, что это человек. Она много раз видела человека так-сяк, перенакосяк, снизу, сверху там, и так далее. Она понимает, что это человек. Она засчитывает галочку. Раз галочка, два галочка. И так 100 тысяч галочек. Значит, но Гриша объясняет, что для того, чтобы вот это произошло, ее надо обучить, чтобы она очень-очень-очень много раз...
Сашенька, кому это нужно? Вопрос в следующем. Значит, большим технологическим компаниям это точно не нужно.
Согласен.
Они иногда, конечно, в маркетинг что-то такое впускают, но чрезвычайно аккуратно. Если ты можешь вспомнить, как был сделан рейтинг карантина чего-то там с изоляцией, да, там, который Яндекс сделал, который сыграл очень хорошо у них в маркетинге. Они прямо крестились, говорили, что это очень приблизительно там тролля, не стараясь не вдаваться, потому что для них обвинение в большом братстве, оно очень неприятно. Значит, ничего такого ни Яндекс, ни Mail, никто из больших делать не будет. Кто маленькие, маленьким это зачем? Кто это купит?
Не, я не думал, я не думал, что российские. Вот. Я думал, что вообще.
Антироссийские, зачем это? Думаешь, там что-нибудь другое? Там ровно все то же самое.
Давайте я тоже наплющу на это. Мне кажется, это вот для нас, Саши, может быть, для вас тоже интересно в информационном ключе. То есть, вот как, например.
Да,
как вот проходит акция? У нас есть оценка МВД, оценка там протестующих, и у нас будет в ГУП наблюдатель, который указал, что там по данным нейросети такое
количество. Даже если мы подключим с тобой. Леша Венедиктова, в том числе и финансово, я боюсь, мы не профинансируем эту разработку.
Слушайте,
профинансируйте, вам верить никто не будет все равно. А кто-нибудь будет еще закидывать какими-нибудь записанными тряпками ваши дроны. Просто вот и все. Вы сторона, которая в значительной степени выглядит как такая заинтересованная. Ну, вы полюс,
Слушайте, ответили на вопрос. Он вообще даже был не запланирован. Поехали дальше.
Если что, тут еще важный момент такой, давай. Что результат работы нейронной сети, он как бы его сложно интерпретировать. То есть ты скажешь, что у тебя нейронка насчитала 20 тысяч человек. Тебе скажут, а докажи. И как ты теперь дальше будешь с этим делать, непонятно. Потому что как нейронка приняла решение, ничего не известно.
Все-таки ты знаешь, ты какой-то человек такой, Гриш, я не знаю...
Плохой, да.
Нет, не плохой, а очень какой-то... как бы это назвать? Толерантный, не знаю, как это... Вот почему-то МВД никто не требует у них доказать. Они будут там, говорят, 7 тысяч. Им говорят, кто скажет, докажи. Вот белый счетчик, они щелкнули там 20 тысяч раз.
В смысле? Да, Сашенька, тебе тоже, ты тоже скользкий тип. МВД никто не верит. Вам никто не верит. Устроителям никто не верит. Никто никому не верит.
Кризис доверия. Констатируем кризис доверия. И переходим к следующей теме. Это сериальная тема, поэтому нельзя ее пропустить никак. Мы следим за покупкой TikTok. И там на этой, ну, все ближе и ближе. Контрольный срок. Часики TikTok. Вот, повторяю эту шутку. И там вообще целые альянсы теперь. У Microsoft есть Walmart теперь в очереди за покупку. Подошел, знаешь, как вот стоит очередь такой и говорит, а я вот с ним, я вместе с ним, вот, знаете.
Да, я здесь стоял.
Да, пустите меня тоже. Ну, и Oracle, о котором мы говорили на прошлой неделе, тоже обзавелся партнерами. Вот, TikTok сам на этом фоне подал в суд на администрацию Трампа. Ну, я так понимаю, скорее от того, что не мог не подать. Ну, должен был. Вот, собственно говоря...
Это денег вообще-то стоит.
Конечно.
Да. Тут есть еще один важный момент, еще один важный кусок про новостей. В пятницу изменилась регуляция в отношении экспорта технологий из Китая. И теперь то, что делает TikTok, вообще-то официально запрещено для экспорта, то есть для продажи не китайским компаниям внутри Китая. То есть Байден сейчас не может толком ничего продать, не нарушив китайские законы.
В общем, сумасшедший дом и маневры. Вот как мы любим прямо вообще. Слушай, а чего можно здесь обсуждать? То, что старичок Трамп съехал с ума, по-моему, и какие-то рейдерские вещи внедряет в международную политику и промышленную, и коммерческую, это, по-моему, очевидно уже, потому что никогда в жизни такого не было.
И это мы уже констатировали, да.
Да. Вот, то есть обсуждать нечего. Зачем Oracle это? Непонятно. Зачем Microsoft это? Непонятно. Walmart вроде как каким-то образом может прикрутить. При этом у них есть, на самом деле, достаточно серьезная служба, которая занимается новыми технологиями. Она называется Walmart Labs. Я знаком, по крайней мере, был с несколькими людьми, которые в ней работали. Реально очень крутые ребята, которые, кстати, скупили со всей долины. Там из Apple были, из Google, еще что-то. Потому что у них даже небольшие какие-то... Они настолько большие в Америке, да, что даже небольшое изменение морды Walmart-овского сайта и какой-то механики покупки, продажи, да, вот сбора корзины, она в результате это миллиарды какие-то сэкономленные или провороненные. Поэтому они достаточно серьезно этим занимаются, но мне кажется, что их вот этого бухгалтерского подхода недостаточно для того, чтобы превратить в рабочий механизм такую вещь, как TikTok, которая в значительной степени вирально социальная, это во-первых. А во-вторых, ну, черт ее знает. Мне кажется, что всем просто позвонили из администрации телефонное право и сказали, давайте выстраивайтесь в очередь, будем делать вид, что TikTok, продажа TikTok – это конкурентное мероприятие. Там какой-то сумасшедший дом, который, я надеюсь... Вот я много раз был в Америке и понимал, что она не хрустальная страна, да? Но иногда они вот что-то такое учинят, что ты думаешь, да с ума что ли они... Нет вообще в мире ни одного государства, на которое можно было бы хотя бы в принципе равняться. Как с каким-нибудь, я не знаю, приоритетом законности или здравого смысла. Уж точно это не США.
Ну, с таким-то президентом, да. Значит, и тут тогда логично поговорить о сугубо внутренней, казалось бы, американской истории, то есть типической битвы Epic против Apple. Вот. Но она, конечно, касается далеко не только американцев, разумеется. То есть дерутся они там где-то внутри, а трещит абсолютно у всех. Вот. И
есть... Я лысый, у меня чуба нет, у меня все нормально. Я не
есть
игрую.
У нас промежуточные решения.
А вот для тех, кто в танке, я совсем просто нить потерял. Что там, кто с кем?
Спасибо тебе за это напоминание, потому что... Да,
отличный вопрос, обращайтесь.
Немножко в своей парадигме. Ну, значит, есть разработчик игр, которому Epic называется, который разработал игру Fortnite. Очень популярную игру. И она, естественно,
кучу игр, на самом деле, огромную кучу игр.
Просто кучу
Fortnite
игр?
Самая популярная, самая большая, наверное, сейчас.
Да, она безумно популярная, вот. Но как-то Эпику надоело, что с него берут 30% комиссии в магазине Apple, вот. И он по этому поводу, значит, высказался.
Как высказался? Они сделали Fortnite и
предложили. Нет, стой, подожди, подожди секунду, дай договорить. Значит, высказался, что называется, делом. Что называется делом, потому что они ввели внутреннюю валюту, вот, которую можно было покупать не в магазине Apple, не через, значит, механизмы Apple. Соответственно...
Сашенька, можно я? Дело-то даже не таким образом.
Так.
Сейчас уже месяца два идет навал, или три уже, да, на Apple и на его практике якобы монопольные. Но смысл-то в том, что Epic поступил самым уникальным образом. Все недовольны очень большой комиссией, которая является де-факто стандартом, на самом деле, в цифровых магазинах, 30% с транзакций. Как Дуров про это много писал, там еще какие-то люди пытались выскочить, что-то там поделать. Epic сделал грамотнее всех. Он обратился к пользователям и сказал следующим образом. Покупаете, значит, что-то у нас, условно говоря, через Apple, вот такая цена. Если нет, мы даем вам скидку 20%, потому что Apple все равно 30% забирает. Да, поэтому, если покупаете не через Apple магазин, вот скидка 20%. Вот посмотрите, какие мы хорошие, честные, а вот эти гады, жуки и богатеи, скопидомы. Apple взял и просто забанил к чертовой матери Fortnite. И на сегодняшний момент на Apple устройства, на iOS, по крайней мере, установить его невозможно. Поэтому там до смешного уже доходит, $1000 стоят айфоны с уже установленными Fortnite. Я не знаю, кто их покупает, по-моему, это какой-то маркетинг.
Ну, начнем с того, что iPhone, собственно, уже стоит от $1000, так что...
Нет, тысячи, десятки чуть ли. Какое там безумие вообще. Смысл-то продолжает.
Давайте к продолжению. Что у нас на сегодняшний день, потому что ждал решения, этого промежуточного решения суда Григорий. В прошлый раз он говорил, будет интересно, как вернет, суд не вернет в магазин Apple. Не вернул.
Чуть сложнее все. Сказал, что ладно, в отношении Fortnite так и быть, но в отношении второго самого крупного продукта Epic, он называется Unreal Engine, это такая система, которая позволяет другим компаниям разрабатывать игры. Было явно сказано, что в отношении Unreal Engine так действовать нельзя, поэтому сейчас Fortnite по-прежнему заблокирован. Unreal Engine, который является основой, в общем, бизнеса компании Epic Games, продолжает работать, все в порядке, собственно говоря.
Там непрямая история. Unreal Engine – это виртуальный движок, который дает возможность другим компаниям строить свои виртуальные миры, не начиная все это там с нуля, условно говоря. Понятно, что если Apple будет блокировать любой доступ, значит, Эпиков к инструментам разработки на своей платформе, то пострадает и Unreal Engine. Это и рассматривал в суде. Это было основным моментом, потому что это касается сразу очень-очень большого количества компаний, индустрии всей. Microsoft даже подскочил и сказал, оставьте типа свободу Unreal Engine, еще что-то такое, потому что у них что-то в Forza, по-моему, на этом работает, еще какая-то
дребедень. Да, слушай, 60% игр, входящих в Apple Arcade, сделаны на Unreal Engine.
Так что... более. Ну, так да. Вроде как судья сказал, что нельзя так делать, надо оставить их в покое, но Apple, по-моему, вчера, по-моему, забанили все равно аккаунты.
Только аккаунт, в котором игры лежат. Аккаунт сервисов для разработки, Unreal Engine не забанен. На всякий случай уточню, что один из бестселлеров на платформе iOS, ну, как это на планшетах, в 2017-2018 году была игра для, ну, собственно, игра от компании Epic Games, она сейчас тоже забанена. Это не Fortnite. Как они назывались, вот эти слэшеры, не помнишь?
Ой, я их
пальчиком по экрану водить. Но не очень важно сейчас. В общем, в любом случае, все игры компании Epic Games сейчас не присутствуют в сторе. И это довольно такая большая и шумная, как мне кажется, история.
Это про бабло просто?
Бабло. Во многом про бабло. Epic очень красиво в ответ подставила Apple. Я не знаю, видели вы это или нет. Epic теперь, когда к ним обращаются в службу поддержки, говорят, у меня на айфоне перестал запускаться Fortnite, говорят, а вы идите в Apple Care, обратитесь. Там у Apple проблемы.
Да, и соответственно, такой DDoS.
Они же показали знаменитый из Fortnite, в фортнайтовском мире сделанный ролик, их 84, показали, что вы, типа, сколько там, 40 лет назад были людьми, которые были бунтарями и боролись с огромным заскорузлым альвемом, а сейчас вы сами жлобы и тоталитарная секта. Вот что-то в этом роде. В общем, на самом деле, это все очень хороший, может быть, маркетинг и пиар, но с точки зрения суда, там совершенно очевидно следующее. Долгие годы Epic придерживался терминов условий договора с Apple. А потом что-то решил плюнуть и вот сделал вот так. С точки зрения чистого дела производства и права, это, в общем, как бы и не очень хорошо. Это попытка от закона и правил перейти к понятиям. По понятиям, может быть, у них даже и есть какой-то шанс. А вот по закону и по договору ничего подобного. О чем им, собственно, суд и сказал. И на сегодняшний момент...
По договору, да, по закону не факт. Но
если... Нет такого закона. Он не является монополистом. Даже в Америке
Паша, ты каждый раз это говоришь, и каждый раз я тебе напоминаю, что монополист – это не про количество, не про проценты на рынке. Это про возможность использовать рычаг одного рынка для действия на другой рынок. Все, там никаких цифр вообще нет. Сходи, почитай определение монополии в Википедии, монопольного поведения.
Слушаюсь. А да. Может быть, в законы Российской Федерации заглянуть?
Ладно. Не, там, туда вообще даже не смотри, там много всего написать можно. Но в смысле, я к тому, что есть в американском антимонопольном законодательстве есть куски, по которым можно придраться. И на всякий случай, мы просто в прошлый раз это обсуждали, адвокатская контора, которая занимается этим делом, пока не проиграла ни одного дела в суде, вот она специализируется на антимонопольных делах.
Безусловно, Сеплон... У Павла тоже была очень хорошая адвокатская контора, которая представляла его интересы в суде с комиссией по ценным бумагам.
Да-да, только просто это была, к сожалению, не американская компания, и ну, как бы нельзя их просто даже сравнивать. Это немножко разного уровня игроки в данном случае. Ну, в общем, я тут болею за Epic, потому что кажется, что это приятная такая история. Всегда надо болеть за тех, кто, скорее всего, проиграет, потому что если они выиграют, то ощущения твои от победы будут многократные. Вот поэтому я, мне кажется, за Epic.
Я согласен. Я за Apple, но если они снизят этот самый процент, который они взимают, всему рынку будет легко, потому что Google тоже съедет. И, кстати, Google же тоже заблокировал Fortnite.
Google тоже заблокировал Fortnite, но на всякий случай...
Они ничего не говорят, да?
Нет, они говорят, что они тоже точно так же подали в суд, все в порядке, и там два иска подряд идет. Но ты немножко ошибаешься. Дело в том, что Apple принципиально держит 30%, а Google снижает. У них есть договора с
иногда,
более низкими оценками.
Так у Apple тоже есть. У него Amazon есть. Там тоже непонятно.
Все, друзья, по углам расходимся. Вообще время, особенно вместе с Павликом, летит незаметно совершенно. Вот. И я хочу поблагодарить наших гостей сегодня. Ну, гостей, как гостей, экспертов. Завсегдатаев нашей программы. Значит, Павла Кушелева из программы 200.net. И Григория Бакунова из Яндекса, где он работает директором по распространению технологий. Но особая благодарность Алексею Нарышкину, который, несмотря на то, что у него уже через несколько часов начинается утренний разворот, сегодня мощно нас подстраховал в студии. Спасибо тебе, Леша, огромное.
Спасибо вам, да. Лайки под трансляцией не забудьте поставить. Спасибо. Это Плющев. Счастливо.
Это была программа «Точка».